Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Особое мнение. Николай Сванидзе, Сергей Бунтман ведет эту программу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Принял Киевский апелляционный суд, принял решение, которое признает виновным и руководителей центральных, московских руководителей ВКПБ, тогда уже, да, ВКПБ, и местных руководителей, таких как Чубарь, Постышев и прочих. Кстати, Григорий Петровский, как руководитель совета, не вошел в этот список, судя по всему. Оценка. Уже слышали, я думаю, наши слушатели, это было вчера в программе «Эхо», уже ты давал свою оценку. Вот, если можно, более расширенно.
Охотно. Насколько я понимаю, там интерпретируется Голодомор вот в этом постановлении суда как акция, направленная на геноцид украинского народа. С этим я не согласен. Я считаю, что Голодомор – это было одно из страшнейших преступлений большевистского, а конкретно сталинского режима. Главные преступники, соответственно, скажем так, степень участия в преступлении тем выше, чем выше должность. Соответственно, главный преступник Сталин, несомненно. Члены Политбюро ступенькой ниже, тоже по локоть в крови руки. Убили миллионы людей. Это был действительно геноцид.
Почему?
Ну, потому что они знали уже, что речь идет об уничтожении миллионов людей. И они на это шли. Только геноцид был не по национальному, не по этническому признаку. Это был геноцид не украинского народа. Это был, на мой взгляд, это был геноцид, в данном случае, советского крестьянства. Вообще, большевистский режим, начиная с Ленина, и Сталин эту эстафетную палочку милейшую у Владимира Ильича принял охотно, большевистский режим ненавидел крестьян как класс. Он с ним боролся как мог, потому что он ненавидел всех собственников, вообще как таковых. А наиболее массовым и потому наиболее опасным собственником он считал крестьянина. И поэтому он с ним боролся как мог. Было объявлено об уничтожении кулачества как класса. А кулачество, читай, крестьянство всего работоспособного. И крестьянство таки было успешно, практически уничтожено. Мы до сих пор пожинаем плоды этого. Уничтожено действительно как класс, вот как работоспособная социальная часть населения.
Но это слишком,
физически при Голодоморе были убиты миллионы крестьян и русских, и украинских, и казахских, и мордовских. Это не было направлено на уничтожение украинского человека.
Как может руководство страны отвечать за, например, это стихийное бедствие, которое признавалось стихийным бедствием руководством страны? В чем вина их, если то, чтобы не было слишком общо? Потому
нет,
что
какое
украинский,
стихийное бедствие?
Украинский суд был достаточно конкретен.
Нет, какое стихийное бедствие? Не урожай?
Да.
Если сейчас у нас в следующем году будут не урожай, у нас что, помрет 10 миллионов человек? Я надеюсь, что нет все-таки. Неурожаю нужно очень сильно помогать. Сталин и его руководство очень сильно помогало неурожаю. Во-первых, это была фактическая продразверстка, реальный повтор политики военного коммунизма. В это время продолжалась политика экспорта зерна за деньги. Для сталинской индустриализации нужны были деньги. И деньги эти добывались путем ограбления крестьянства. И все. Вот и все. Вот таким образом, кроме того, районы повального голода окружались, как известно, частями НКВД, оттуда не выпускали людей, им давали спокойно помереть. И все то, что было, все эти ужасы, связанные с массовым людоедством, каннибализмом, когда еле говорить не буду, собственных детей, причем в массовом порядке, это было на Украине, это было в Поволжье. Это было на Северном Кавказе. Это было в Казахстане, где были немножко другие причины. Там было не зерно, там был скот. Но на самом деле все то же самое. Реально-то. Уничтожили миллионы крестьян. Это одно из страшнейших преступлений. Вот когда говорят о том, сколько погибло в сталинских репрессиях, и считают, нет, вы знаете, что там пишет Солженицын, там сколько Александр Саевич там насчитал, около 50 миллионов, по-моему, да, или сколько он насчитал, погибших при сталинских... Нет, ерунда. Вот факты показывают, видите, сколько было расстреляно. И там 2-3 миллиона, что тоже ужасно, колоссальные цифры. Два человека колоссально, не то что 2 миллиона. Но не считают при этом голодомор, не считают при этом раскулачивание. Вот все это не считают. А это колоссальные цифры, это страшное преступление. Я считаю, что невозможно понять, там, скажем, спикер Государственной Думы Бориса Вячеславовича Грызлова, когда он говорит, что это был не урожай. Кто ему это сказал? Это признак того, что будем считать, что он не в теме, скажем так. Что-то уже для спикера Государственной Думы не есть хорошо. Но лучше считать, что он не в теме. Вот так вот мне хочется считать.
Еще один вопрос, очень важный вопрос.
Извини, я не закончил. Насколько я понимаю, украинцы хотят здесь суда, да, требуют над инициаторами сталинских преступлений. Думаю, что в конце концов он состоится, и это будет правильно. Что же касается нашей...
Суд уже состоялся, это здесь и закрыт по причине смерти обвиняемых.
Что касается... Причем здесь смерти обвиняемых? Обвиняемые физические лица, да, а режим-то? Режим до сих пор не осужден. Я не понимаю позиции нашей официальной, потому что мы должны дать, наконец, нормальную, адекватную реальным историческим фактам оценку
была парламентская оценка, которая отрицала, что это... Была парламентская оценка, это был действительно интересный шаг вперед. Как раз был интересный ответ, что это не только Украина.
Слушай, так оно и есть.
Не только Украина, да, это так оно и есть, хотя это не совсем так, и украинский парламент, естественно, будет принимать решение.
Нет, каждый, естественно...
Он должен в отношении своего народа.
Естественно, каждый говорит о себе. И казахи должны говорить о себе, и украинцы должны говорить о себе, и мы должны говорить о себе. Но в целом осудить это как преступление режима, я считаю, что это просто в наших интересах.
Как ты относишься к идее, которая была выдвинута тоже и украинцами, идее международного трибунала, которые могут собраться из стран Восточной Европы, над преступлениями коммунистических режимов?
Ну, я считаю, что, в принципе, сама по себе идея благая. Понимаешь, чего мы боимся? Я тебе скажу.
Мы это кто?
Я имею в виду нашу официальную позицию государства. Мы — это не мы с тобой. Чего мы боимся? Мы боимся того, что вот все время у нас такой комплекс, как же это так, Сталина приравнять к Гитлеру. А почему бы его не приравнять? Я не понимаю, честно говоря. Ну, а почему не приравнять, там, не знаю, Чикатило к Евсюкову? Или наоборот? Они разные, да, они разные люди. Один Чикатило, другой Евсюков. Один душил и резал, другой из пистолета стрелял. Но морально их что, нельзя приравнять одного к другому? Гитлер развязал Вторую мировую войну. На его совести десятки миллионов погибших людей. На его совести геноцид целых народов. На его совести Холокост. Он уничтожал целые народы, еврейские, цыганские, вообще, в принципе, по этническому признаку.
Ну, и также категории, другие категории граждан.
И другие категории граждан.
Как сумасшедшие, гомосексуалисты.
Да, совершенно верно. На совести Сталина война, развязанная против собственного народа, это тоже десятки миллионов жертв. Это война не по национальному.
Почему не по национальному?
А по классовому признаку.
А почему не по... Были по национальному, Коля. Были и разнарядки и депортации.
Это тоже было.
И разнарядки, и расстрелы были.
Тем более,
только грекам отказали, знаешь, а остальные были. Были поляки, были определенные категории граждан по национальному признаку.
Северный Кавказ.
Северный Кавказ, конечно. Депортации были, литовские депортации.
Было, все было. Но прежде всего, вот, ну, поскольку мы сейчас отталкиваемся с тобой от темы Голодомора,
да.
Прежде всего социально-классовый признак. Вот. Но это было тоже уничтожение. Это была война, война на уничтожение собственных людей. Война, в которой государство, в данном случае преступное государство, несомненно, то, что государство, которое совершает преступления против людей, это преступное государство. Государство уничтожило миллионы людей. Почему же их не приравнять? Почему одного людоеда не приравнять другому? Только потому, что один из них наш людоед. Ну, такая логика есть, но я против нее.
Для этого нужны общие критерии. У Нюрнберга были общие критерии, и конкретно разбиралось преступление каждого, во-первых, каждого подсудимого, во-вторых, всех организаций, которые они представляли. И задача по совокупности дел по совокупности своих уставов и своих, знаешь, принадлежность к какой-нибудь группе, она может и не считаться, группа не, может и не считаться преступной. Если, например, ученик какого-то класса, он совершает преступление, это не значит, что класс 10 А это преступная организация. Так вот,
если немецкий солдат участвовал в войне, если он был в частях вермахта, это не значит, что он был преступником.
Да. Так вот, вермахт не был признан преступной организацией, если
не ошибаюсь.
АСС было. Может быть, установить такие критерии, а не просто говорить, как же так Сталин равен Гитлеру. Как существует статья Уголовного кодекса?
Нет, почему?
Да?
Нет. Вот. Нет, какие критерии не устанавливай, а в том, что касается вины в массовых убийствах и массовых преступлениях, вот в этом Сталин равен Гитлеру. А дальше уже нужно разбираться конкретно.
Елена пишет, украинский суд над сталинизмом станет судом над Россией. Вот это, кстати, по поводу мы, официальной точки зрения России, чего бояться? Бояться именно антироссийского. Почему-то отождествляется с антироссийским.
Вы знаете, в чем дело? Вот то, что пишет Елена, достаточно характерно. Нам не нужно все время думать о том, кто чего о нас подумают. О нас и так в связи с нашей историей думают не очень хорошо. Хуже не будет. Если мы сами разберемся в собственной истории и сами расставим точки над «и», будет только лучше. Только лучше. И почему Сталин и Россия – это два понятия, между которыми нужно ставить знак равенства, я, честно говоря, не понимаю.
А жертвы Сталина – это не Россия, получается? Да?
Нет.
Отождествление России только со сталинским режимом, с теми людьми, которые были на официальных должностях и так далее.
Да, есть, да, абсолютно.
Самоотождествление с палачами, они
абсолютно. Живут, почему, да? Действительно? Почему действительно мы – это Сталин? Мы – это те люди, которые расстреливали, а не те люди, которых расстреливали и морили голодом. Почему? Я, например, не понимаю.
Чем отличается, вот давайте, вот Грызлов здесь нам пишет, Грызлов был в теме, пишет, подписывал постановление Думы по этому поводу, он не может считаться, что не в теме. А дальше говорит нам еще один слушатель, что Грызлов процитировал только вторую часть, то есть, собственно, о голоде. А в постановлении Думы была такая формулировка, мягковатая, но близкое к истине, как усугубление последствий голода, намеренное усугубление.
Знаете,
действиями правительства.
Я не хочу углубляться в обсуждение кандидатуры Бориса Вячеславовича Грызлова. Вот. Просто вот факт остается фактом. То, что он сказал, не соответствует действительности исторической.
Так, еще одна такая вещь. Чем отличаются действия? Вот очень любят отождествлять, значит, реформы покойного Егора Тимуровича Гайдара с экспериментами советского правительства. Говорят, что это то же самое. Вот в ходе одних экспериментов погибло столько-то, здесь погибло столько-то. Чем отличается, скажем, не совсем удачный со своими последствиями эксперимент тот или иной? Ведь можно сказать, что тоже. Коллективизация – экономический эксперимент, направленный на благо и процветание Родины, но не удался в полной степени и принес миллионные жертвы. То есть отвечают ли власти за неудавшийся эксперимент, или здесь было еще что-то другое? Вот это очень важно понять и нашим слушателям тоже.
Мы с тобой сейчас будем Егора Тимуровича Гайдара и Бориса Николаевича Ельцина обсуждать?
Нет, Коля, подожди. Потому что все на все похоже у людей.
Нет.
Только Гитлер на Сталина не похож.
Нет, ну у людей действительно только Гитлер на Сталина не похож, а все остальные похожи. Да,
да,
почему?
Вот.
Не у всех людей, слава богу, правда. Значит, давай мы сразу Егора Тимуровича Гайдара вынесем за скобку, и его сейчас обсуждать не будем, если ты к этому не призываешь. Если призываешь, давай обсудим. Но только отдельно, пожалуйста.
Отдельно, конечно.
Да.
Нет, я по другой. Ты понял,
потому что
говорю.
Я что-то не слышал, чтобы Егор Тимурович Гайдар кого-нибудь убил. Вот это как-то... Это информация,
ну, Сталин сам тоже не убил.
Это информация у меня... Сталин сам убил. Его подписи стоят под расстрельными списками.
Так.
Это значит, что он сам убил.
Так.
Прямо скажем. Чтобы самому убить, не обязательно самому курок нажимать. И брать мотыгу в руки, как у Пол Пота это делали молодые люди. Сталин лично убивал людей. Он распоряжался об их убийстве. Поэтому здесь давайте не будем. Значит, что же касается эксперимента, то это был не просто эксперимент. Это была реализация теории ленинской и сталинской. Вот. И они действовали в соответствии с планом намеченным. Это не то, что они так случайно метались. Давай-ка так попробуем, давай-ка эдак попробуем. Нет. Это была стратегия, И они эту стратегию реализовывали. И здесь говорить о том, что у них что-то там не получилось, у них все распрекрасно получилось, чего они хотели. Они хотели угробить несколько десятков миллионов людей. У них это очень по-менеджерски эффективно получилось. Молодцы.
Теперь, чем это может быть для России? В России могут ли быть вот судебные решения, которые бы конкретную вину Сталина и других руководителей Советского государства и Коммунистической партии признавали бы в отдельных случаях преступниками? Это очень важно.
Не что значит в отдельных случаях?
В отдельных, по конкретным делам.
Вот там, где...
Голодомором не исчерпывается вся деятельность? Не исчерпывается,
нет,
да.
Нет,
по Голодомору украинский суд признал.
Ну, признал, ну так что?
Да. И если шаг за шагом, по конкретным вещам...
Вот точно так же, если, точно так же, если бы мы признали, то вся наша полемика с Украиной на этом бы, в общем, завершилась. Потому что с нас были взятки-то гладкие,
если мы беспокоимся именно о том, чтобы нам претензии не предъявляли.
Какие претензии? Они говорят, он убил столько-то украинцев. А мы вам отвечаем, да, ребят, это правда. Но он еще и столько-то русских убил. Поэтому предъявлять нам претензии, это была антиукраинская акция, вообще нам предъявлять претензии не нужно. Я себя наследником сталинского режима не считаю. И я не думаю, что Россия должна себя признавать наследником сталинского режима. Это вот до сих пор у нас над нами висят какие-то неизбывные комплексы, связанные с наследием Советского Союза.
А кто признает Россию априорно наследником Сталина? Кроме самой России и некоторых действий бурных в защиту сталинского режима.
Дело в том, что вот какие-то такие оправдательные фразы, типа того, что вот это все был неурожай, вот попытки оправдать преступление свидетельствуют о том, что так или иначе люди считают себя, или люди, или там иногда, может быть, целые государственные органы, в которых подавляющее большинство составляют вот такого рода люди, считают себя или нынешнюю Россию наследницей сталинского Советского Союза. Вот из этого происходят наши проблемы в той области, которую мы сейчас с тобой обсуждаем.
Хорошо. История, наверное, будет продолжаться, тем более, что не прошел даже в своем зародыше закон о борьбе с фальсификацией истории и о преследовании за, очень интересная формулировка,
отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Слава богу, что он не прошел, это очень замечательно, но он не прошел, как бы это сказать, вследствие своего глупости своей полнейшей, вот этот вот законопроект. Ну как можно преследовать за отрицание победы СССР в Великой Отечественной? Все равно, что преследовать за отрицание того, что Земля вертится вокруг Солнца. Это есть непреложный факт.
А если человек убежден, что Земля плоская, что его за это преследуют?
Ну, что же за это? Ну если он не учился в школе, или учился, но у него мозги повернуты не таким образом, его надо лечить тогда. Не преследовать, а лечить. У нас же даже преступников психически неадекватных не осуждают, а лечат. Вот такого человека надо лечить. Но считать, что в массовом порядке кто-то всерьез собирается утверждать, что Советский Союз не побеждал в войне, а кто же не победил?
Там была Гитлер, что ли? В законопроекте была хитрая формулировка, как раз она и навела вот заявление Собянина. Было то, что это как раз очень слабенькая какая-то и неясная формулировка. Осуждать, признавать неверными или там человека ненавистническими, я сейчас точную формулировку не помню, но действия членов антигитлеровской коалиции.
И там не уточнялось, какие именно действия. Из чего совершенно справедливо был сделан вывод, что, собственно, что теперь вообще критиковать любые действия членов антигитлеровской коалиции нельзя, потому что они члены антигитлеровской коалиции. Вот как бы это было не вполне адекватно.
А Анна говорит, подписать вынесенный приговор, это что значит, лично убить?
Да, это значит лично убить, Анна.
А кем вынесенный
Извините.
Приговор?
Извините. Если человек глава государства, или он ответственный за вынесение этого приговора, и он его подписывает, это значит, что он отвечает за это убийство. Естественно. А как же иначе? Или Анна считает, что отвечает только тот, кто непосредственно физически убивает?
Нет. Да нет, Анна просто как-то так не в курсе. Речь шла о списках и разнарядках. Сталин считал, что в стране много лишних ртов, Таня спрашивает.
Я не знаю, что считал Сталин. Спросить у него уже не представляется возможным.
Угу. Вот чего больше всего боятся некоторые граждане, которые нам здесь пишут, что теперь оранжевые и прочие, внося судебные решения, будут предъявлять России материальные требования.
Знаете, мне, честно говоря, плевать на оранжевых, а также на серо-буро-малиновых и так далее. Меня интересует история моей страны, меня интересует, что мы будем говорить своим детям и как мы будем смотреть им в глаза. А что про нас подумают оранжевые, кто-то еще? Да какая мне разница, что они про меня подумают? Пусть про себя думают. Что касается предъявы нам какой-то материальной, то как раз вот то, о чем я говорю, а именно признание преступности режима, оно лишает их возможности нам что-то предъявлять. Потому что что же нам предъявлять? У нас самих народ погибло сколько угодно. Вообще мы были одним народом. Мы были одной страной тогда. Что нам предъявлять претензии материального порядка? Мы все жертвы этого режима, все в равной степени.
Вот кто-то нам пишет, Сталин никогда не подписывал расстрельные списки. Молотов и так далее, да.
Ну, хорошо.
Посмотрите на сайте есть расстрельные списки, хотя бы на сайте. Ну, вообще можно
расшевелить
разными частями тела. Есть подпись Сталина на разнарядках и на списках.
Эти подписи,
так что не выдумывайте.
Эти подписи все равно хорошо известны.
Они все есть. Точно так же спрашивают, где можно, Любовь спрашивает, где можно почитать о ненависти Ленина к крестьянству.
Да где угодно.
Есть такой хороший способ, Любовь, наберите в любой поисковой системе «Ленин, крестьянство», можете прибавить ПСС, чтобы были там не рассуждения нас со Сванидзе, а были, собственно, слова Владимира Ильича.
Заодно и про Ленина и интеллигенцию почитайте, тоже
да,
интересно.
Да. В общем, о крестьянстве очень много, есть симпатичных вещей. Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что Николай Сванидзе у нас на радио, на телевидении и в веб-трансляции, которая идет и продолжается на сайте «Эхо Москвы». Через 3 минуты продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Николай Сванидзе у нас в «Особом мнении». Замечательно совершенно. Митёк, я понимаю ваш юмор. Лучше набрать в поисковике Ленин и Курёхин. К сожалению, мы не пошли путем Курёхина. И вот все эти обожествления исторических персонажей у нас, в особенности, чем кровавее, тем милее оно происходит.
Не, ну Курёхин, наверное, даже напоминает на это с грибом
связанное. Ленин гриб. Да. Лучше считать, что Ленин гриб, чем Ленин гений всех времен и народов. Я знаю, что тебя, и ты говорил, что тебя заинтересовала полемика, развернувшаяся у нас по недавней нашей истории и по каким-то, не то что даже подводным камням этой истории, а внутренним механизмам принятия решений и в 90-е годы. Это Татьяна Юмашевна, Татьяна Борисовна Ельцина, полемика со многими журналистами. И я очень рад, что у нас блог есть. Татьяна Борисовна. И что это такое вызывает бурную полемику?
Ну да, собственно, полемика.
Тебя что заинтересовало? Собственно, полемика. Ты же тоже свидетель, участник событий.
Ну, как, в известной
как,
мере.
В разной да. степени
ну,
мы
как
все.
И ты, собственно,
ну,
да.
Ну да, как в разной степени мы все участники.
Родились-то давно, слава богу.
Ну, да.
Вот. Нет, полемика вторична, а первичен блог Татьяны Борисовны, в котором она просто излагает события, как она их видела, как она в них участвовала, а видела она с очень близкого расстояния, естественно. Вот, и это действительно очень интересно. Я считаю, что это потребовало от нее очень большого мужества личного, потому что она в значительной степени пошла против довольно сильного течения. Против течения... главный смысл которого – это ну, модное последние годы оплёвывание 90-х. И хотя лично Бориса Николаевича при этом, как правило, не называют, ну что такое 90-е? 90-е – это Ельцин. Поэтому, говоря, лихие и прочие какие-то, это все по Борису Николаевичу. А она, между прочим, дочь Бориса Николаевича. И я считаю, что и не только как дочь, но и как гражданин нашей страны она приняла очень мужественное решение – рассказывать то, как она это видела, как она это понимает.
И входить в полемику.
И входить в полемику. С ней
входить
многие...
в дискуссию, да.
С ней,
не закрываться.
С ней все вправе не соглашаться.
Конечно.
С ней все вправе не соглашаться. Ну, кстати, вот я читал ее полемику с Евгением Альбац, с Леонидом Радзиховским, это мои уважаемые, очень талантливые коллеги. Полемика очень с обеих сторон, кстати, абсолютно корректная. И, в общем, в конечном счете, это, конечно, полемика между...
так или иначе единомышленниками. На самом деле речь идет о споре все-таки по поводу каких-то деталей и конкретных оценок, личностных оценок. Там можно там спорить, не соглашаться там по поводу, не знаю, там фигуры Бориса Абрамовича Березовского. Сколько влезет, разумеется. Я тоже не согласен с Татьяной Борисовной по поводу... Хотя она тоже его отнюдь не розовой краской изображает. Вот. Но мое к нему отношение значительно более жесткое. Но речь же идет не о нем, а речь идет об эпохе в целом. Речь идет о 90-х годах. И... Прежде всего, в блоге Татьяны Борисовны речь идет, конечно, об ее отце. А ее отец – это фигура, несомненно, огромного исторического масштаба, и она просто предлагает нам в этом убедиться лишний раз. Скажем так, вспомнить об этом. И здесь она абсолютно права.
Здесь говорят нашему... как раз к нашей теме до новостей. Почему вы молчите? Что там Ганапольский вещал про расстрел 12-летних детей? Что ж вы молчите? Это Евгений Джугашвили у нас подал в суд, да? Я хочу напомнить, что 29 января назначено заседание суда. И к этому суду будут привлечены очень интересные документы, вот, которые свидетельствуют о том, что решение о применении всех видов наказания, что согласно и постановлению ЦИК и СНК 35-го года. Так что там, Серж, ждите, вы не мучаетесь, ждите.
Нет, ну по поводу
будут вещи.
По поводу любви Сталина к детям, это исторический факт.
Нет, там, да. Там очень интересные вещи. И
следите по-настоящему, за судом. По-настоящему любил детей.
Надеюсь, что этот суд будет не кратким, а широко известным и длинным, и будет серьезно разбираться, кто там, где, что подписывал и устанавливал. Жду с нетерпением, дорогой Серж, мой тезка. Так, почему именно сейчас Татьяна выступила?
Ну, я не знаю, но этот вопрос это Татьяне Борисовне, а не ко мне.
Мы взяли из ее блога, на самом деле это мы взяли из ее блога. Она решила в живом журнале о чем? Потому что сейчас у нее что-то сформулировалось. Я думаю, что так.
Не, ну, она активный, конечно, человек, да. Она активно занималась политикой, ей стало интересно. Она это все вот таким вот образом... изливает в интернете. Это очень интересно, на самом деле.
Угу. Напрасно, говорят, мы благодушествуем по поводу расстрельных подписей Сталина, которые отрицают. Вам известно, мне известно, а на широкую многочисленную интернет-публику может быть подействует. Наберите. Есть база данных с факсимильными снимками этих списков с подписью вашего любимого Сталина. Вот. Может быть, конечно, он правильно делал, что подписывал расстрельные списки, но там подпись его есть. Вот и все. Так вот. Следующее. Наконец-то подписала, проголосовала, ратифицировала Госдума 14-й протокол. Как ты считаешь?
Ну, слава богу. Лучше поздно, чем никогда, я считаю. Я не знаю, почему до сих пор этого не делалось. Просто не понимаю. Вот. Считаю, что очень правильное решение.
О чем она говорит? Перемене тенденции, какие-то флюидах, о которых мы так много говорили последние годы.
Может быть, о флюидах. Вообще, у меня такое впечатление, что я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что как-то власть сама поняла, что в какой-то момент стала перегибать палку. Или с тем, что есть все-таки. При всем их двуединстве, все-таки это двуединство, все-таки у нас два центра власти сейчас на самой верхушке. Мне кажется, что немножко стало так как-то повольнее дышать последнее время. Нет у тебя такого ощущения? Журналисты стали так как-то посвободнее высказываться, политологи, вот на этом уровне. Мне кажется, что стало как-то немножко повольготнее. Вот, может быть, это и выражение этого тренда. Если я, конечно, прав. Но, по-моему, я прав.
Нужны какие-то действия, понимаешь, тренд трендом, а нужны какие-то действия. Я, в общем-то, слава тебе, Господи, У нас такое место здесь. Я думаю, что и ты здесь не ощущал какой-то стесненности.
Нет, я здесь не ощущал стесненности.
В верхних дыхательных и нижних дыхательных путях. Да и я никогда не ощущал. А то, что, может быть, стало больше людей, которые свободно говорят, да не знаю, по-моему, никто и не запрещал.
Нет, нет, у нас же вообще странная, как известно, цензура-то, Серёж, у нас же вообще никогда никто ничего не запрещает. Сам человек должен себе все запрещать. А если он не то запрещает, или наоборот ничего не запрещает, ну тогда пеняй на себя. Тогда ты не соответствуешь занимаемой должности. Вот в последнее время люди сами стали себе, как мне кажется, меньше запрещать. Это, как мне кажется, довольно добрая примета. Насколько это долго продлится, насколько это далеко зайдет, вот эта обратная тенденция по некоторому расширению возможностей, не знаю, не берусь
сказать. Если люди так легко умолкают и заговаривают снова, получая флюиды, то я думаю, как флюиды кончатся, так и это кончится.
Естественно, но я просто не знаю, когда они кончатся. Я не знаю, когда они кончатся. И потом, у меня здесь ведь такая штука с флюидами. Если человек уже что-то, у него какая-то крышка открывается, уже идет какой-то поток, то его потом заткнуть, ну, бывает не всегда уж сразу так легко. Затыкается, но не сразу.
Да, затыкается достаточно легко. Так что я не верю во флюиды, знаешь, и я флюиды никак я не переоцениваю и не оцениваю.
Ты великий материалист.
Нет, я считаю, я наоборот. Я, понимаешь, в чем дело? Субъективный идеалист. Я считаю, как говорили в «Матрице», что ложки нет. Дело не в том, что ее можно взглядом согнуть или нельзя согнуть, а просто ложки нет. Это все «Матрица». И мне кажется, что это фантазии журналистов, что им можно или нельзя, или что за это будет. Если бы все считали, что они должны выполнять свой долг, в том числе и профессиональный, никакие бы Путины, Медведевы, Сечины, Сурковы никогда бы ничего не переломили, если не хотели бы проливать большую кровь. Мне кажется, все в жизни гораздо проще, чем ты думаешь.
Вашими бы устами, уважаемый, да мед пить.
Нет, в жизни гораздо все проще. Мы можем отмечать, что исчезли такие-то демократические институты, такие-то демократические процедуры. Но сказать, что это произошло едиными флюидами, позитивными или негативными, мы это не можем. Значит, нам снимать с себя ответственность. Вот и все.
Кто-то сказал, Англия ждет, что все мы выполним свой долг.
Это сигнал флажный, который поднял Нельсон на флагманском корабле «Виктория» в Петрофольгарском сражении. Вот. Я думаю, что этот сигнал, он есть тоже, можно его найти в интернете, сшить флажочки и поднять Англию, заменить на Россию, вот, и держать у себя на балконе.
Вот Нельсон через, вот этот, тебе... глаз... Нельсон через этот глаз потерял.
Нет, он до этого глаз потерял. И ты знаешь, как мне так понравилось, когда ты в прошлый раз сказал, что можно, когда говорят, что Ельцин расстрелял парламент, а ты сказал, что можно всю Вторую мировую войну снести там,
да,
что Сталин расстрелял Рейхстаг.
Да,
вот на этом воспоминании мы завершаем особое мнение.
До свидания.